Петр Вяземский. Дела или пустяки давно минувших лет. Премного благодарю вас, любезнейший Михаил Николаевич, за присылку мне сентябрьской книжки «Русского вестника». В ней напечатана статья о неизданных пьесах Грибоедова. А как в одной из помянутых пьес есть и мое участие, то вы, на любознательности своей, желаете иметь от меня справки и объяснения по этому делу. Не могу не повиноваться требованиям вашим, вы отец и командир всей пишущей грамотной и полуграмотной братьи нашей, как строевой наличной, так и бессрочно отпускной и инвалидной. Вы не только начальник главного управления по делам печати живой и нынешней, но и мертвой, вчерашней, третьегоднишней и едва ли не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по русской части биографической и библиографической, вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжаете добираться. От ваших истинно цензорских, то есть сотенных аргусовых глаз, ничто печатное до ныне и чуть ли не все писанное не ускользнуло. Всеведение и память ваши изумительны. На ловца и зверь бежит. Вот нечаянно попалась вам на глаза давным-давно забытое, да и в свое время малоизвестное и, можно сказать, случайное произведение Грибоедова «Кто брат, кто сестра?» И вы сейчас производите, хотя и по остывшим от времени следам, дознание, чтобы определить, как, когда и при каких обстоятельствах оно возникло и совершилось. Из всех ответчиков и свидетелей по этому делу чуть ли не я один налицо из числа всех живущих на земле. Присягнув перед вами, что я буду говорить, правду и одну правду, начинаю показание свое. Но извольте принять в соображение, что с того времени прошло несколько законных и крупных давностей. Следовательно, могу передать только то, что помню, что уцелело в памяти моей под спудом. Ныне неожиданно пробужденные вашим вопросом и предъявленными уликами. Теперь к делу, но с маленьким предисловием. Литература наша в настоящее время переродилась в Чичикова. Вероятно, за неимением живых, наличных душ она принялась промышлять мертвыми. Везде, где бы то ни было, у кого бы то ни было, скупает она мертвые души, выгребает их из могил и закладывает в разные журнальные банки. Иные из этих операций хорошо и блистательно удаются, но далеко не все. Другие проваливаются за недостатком достоверных и законных свидетельств, за неблагонадежностью лиц, представляющих эти залоги. Впрочем, это дело банков – быть осмотрительными и строго контролировать сбои кредитные распоряжения. Жаль только, что частные несостоятельности и ложные документы могут подрывать доверие публики к подобным сделкам. Впрочем, и то сказать, публика наша благонравная, такая целомудренно доверчивая, что за нее печалиться нам не для чего. Один тесть говорил про зятя своего. Мой зять – прекрасный человек, что не поставь перед ним, все съест. Наша публика сродни этому зятю. Как бы то ни было, я никогда не думал и не гадал, что по истечении полустолетия вынырнуло из театральных подвалов дитя почти мертворожденное и вскоре погребенное. Мне казалось, что, не удержавшись на сцене, оно вовсе безвозвратно погибло. Не тут-то было. Выходит, что французская поговорка «discret comme la tombe» не всегда верна. В наше время и могилы сделались очень нескромными и болтливыми. Во время оно и я был присяжным московским театралом. Привычка к театру есть род запоя. В известный час после обеда заноет какой-то червь в груди. Дома не сидится, покидаешь чтение самой занимательной книги, отрываешься от приятного и увлекательного разговора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смотреть на посредственных актеров и слушать скучную драму. Московская труппа была так себе. Больших талантов и в особенности образованных актеров тогда не было. Репертуар, как и вообще весь русский репертуар, был слаб и скуден. Нас, между прочим, забавляло смотреть, как некоторые из актеров на сцене, в самом пылу действия или любовного объяснения, Одним глазом ни на минуту не смигнут с директорской ложи.